воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание, второе послание апостола Павла к Тимофею. И вот в первой главе, которой мы посвятили прошлую нашу беседу, есть такие слова. Это начиная с 12 стиха. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он, Бог, силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Интересно. Апостол Павел пишет: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». То есть он говорит, что дар Святаго Духа, потому что залог, данный нам, это и есть некое малое по ощущению, по вмещению, по способности нашей вместить малое, толика благодати Святаго Духа. Она дается нам в таинстве миропомазания, она есть, но мы не можем, и дается полнота на самом деле. Человек получает весь дух, потому что в него входит Бог, а он не дает частями себя, он не разделяется, он весь себя отдает человеку. Но человек способен почувствовать только маленькую толику этой благодати, только маленькую толику этого божественного присутствия, каждый в меру своей любви к Богу и в меру своего смирения и своей чистоты. Но вот это ощущение присутствия Божьего в самом себе, ощущение приятия Божьего, что человек принят Богом, и Бог его запечатлел своим дыханием, своей жизнью, дается человеку пережить в таинстве крещения и миропомазания. Это и есть залог. И вот этот залог Святаго Духа в человеке хранится силой Святаго Духа. Но не просто хранится, а вот этот залог, этот дар Святаго Духа человек должен сохранить силой Святаго Духа. Это интересная мысль, это интересная логика, что человеку дан дар, и человек этот дар должен сам сохранить с помощью этого же самого дара. И, конечно, если понимаем дар благодати как нечто, так сказать, такое, неживое, некое квинтэссенцию, материю, каплю, некое субстрат, то, конечно, непонятно, как это само себя хранит. Но на самом деле переживание присутствия Божьего в человеке, переживание благодати, это ведь есть соприкосновение с живым Богом, который пришел к нам, который отворил двери нашего сердца и туда вошел. Мы переживаем не только некую часть, мы не можем по-настоящему почувствовать и вместить, что с нами произошло, что действительно весь Бог, Творец всего мира, вошел в наше окаянное, мерзкое, поруганное, оплеванное, загаженное, затоптанное, почти разрушенное сердце. Но Он туда пришел, и Он показывает, что это пришел. Но Он пришел целиком, а мы чувствуем, что только маленькую часть. И вот, но Он-то пришел весь, и как Бог и Творец, Хозяин и Создатель, Он начинает менять наше сердце. Но Он не может изменить его сам. Такова особенность творения человека, что любые изменения человека Дух Святый осуществляет только с помощью человека. И Бог, придя в поруганную вот эту хижину человеческую, приходит к человеку и говорит: ну, теперь давай будем все это исправлять. Вымоем, вычистим, отремонтируем, отреставрируем. Все сделаем, потому что материалов куча. Ни в чем недостатка нет. Энергии сколь отбавляй, потому что я не истощаюсь в энергии. План есть, потому что я и создал эту хижину для тебя, и это сердце я знаю, где и как здесь что надо починить. У тебя нет проблем с тем, что у тебя нет аскетического образования или строительной профессии. У меня есть все, что необходимо. И энергия, и знания, и план, и материалы. Мы вместе все это дело отреставрируем. Тебя требуется только соучаствовать в этом, но всеми своими силами. Большего от тебя ничего не требуется. Вот мысль такая, человек призывается хранить присутствие Бога в самом себе тем, что он соучаствует в жизни Духа Святаго в самом себе. Дух Святый проявляет в человеке свое присутствие некими энергиями, некими призывами, волениями. Например, так: давай сделаем, обязательно сделаем. Давай сделаем вот это. А сейчас лучше сделаем вот это. А теперь давай вот здесь сделаем то-то и то-то. И человек мало-помалу, если он всецело обрадовался и поразился вот такому удивительному помощнику, архитектору собственного духовного мира, то никаких проблем практически нет. Так, периодически в окна кто-нибудь пытается вползти и ворваться, но человек вместе с новым хозяином своего дома быстренько их прогоняет. Главное не обращать на них никакого внимания. Но если человек неосторожен и по-прежнему открывает дверь всем, кто туда постучится, и приглашает их к себе в хижину, они, естественно, топчут, разрушают, и ничего сделать нельзя, потому что новый наш жилец, новый наш хозяин, Бог, пришедший к нам, ничего с нами, без нас не сделает. Если мы благоволили открыть дверь, он ничего не может сделать. Открывай, посмотри, как тебе лучше. Хочешь, чтобы тебя натоптали на этом новом ковре? Ну, пожалуйста, что ж я могу с этим сделать? Если не понравится, мы поменяем ковры заново. Мы сделаем новый, но вот если ты хочешь его впустить и потоптаться, я не могу этому запретить. Если человек открывает дверь всем, кто туда просится, если он выставляет окна и говорит: залетайте все, кому не лень, если он сам сидит на диване и ничего не делает, то и хозяин ничего не делает. Вот поэтому на самом деле от человека требуется только соучаствовать в тех волениях, в тех призывах, которым призывает его Бог, посетивший его своим присутствием. Но у человека могут быть прежние привычки, он может быть доверчив к прежним внушениям, враги толпятся вокруг дверей его дома, и все так же скрипутся и стучатся. Надо научиться говорить «нет» помыслам, надо учиться держать окна и двери закрытыми, надо учиться, не покладая рук, трудиться, прилагая усердие ко всему тому, что призывает Бог. И вот это упорное соучастие в жизни Духа в нас самих и есть то, что говорит апостол Павел: храни залог Духа силой Дух. И вот такое понимание внутренней жизни, духовной жизни и дало основание аскетической традиции, самым ярким, быть может, выразителем которой явился Симеон Новый Богослов, который так и говорит: все, что в нас делается, делается Богом, все, что воюет в нас, чистит нас, созидает нас, учит нас молиться и молится сам в нас, это есть Христос, силу и благодатью Святаго Духа, но никогда без нашей воли. Во всем этом мы должны соучаствовать. И призывы к этому мы чувствуем. Чем чище наше сердце, чем ярче это переживание, тем острее призыв. Человек, который промолился 1,5 года, каждый день читая утренние правила со всей искренностью своего сердца, а потом случайно по болезни или попав в совершенно непредвиденные обстоятельства среди шумного бала, какой-нибудь большой тусовки, он вдруг не может помолиться, он испытывает страшную тоску. Он очень этого хочет, он очень привык, и он ищет место, где бы помолиться. Это насущная проблема, это как выпить глотка воды, и он не может насытиться, он должен убежать и помолиться. И когда он помолится, все, он успокоился. Но если он скажет: нет, ладно, не сейчас, в другой раз, то на следующий вечер помолиться будет уже гораздо сложнее. А если эта вечеринка или трудные обстоятельства затянутся, и он пропустит 2 и 3 дня, то он вдруг неожиданно 4-й день, вернувшись в келью, видит, как трудно собрать себя на молитву. Он слышит призыв, он слышит, что должен помолиться, но как много других посторонних желаний и помыслов прокралось в его сердце, и ему не хочется. Если он победит это уныние и лень и помолится, то все очень скоро восстановится и вернется. Смысл именно в том, что постоянно слушаться голоса Божьего, воли Божьей, воли Святого Духа, живущего в нас. Если человек этого делает, то преуспевает достаточно быстро. Если он сегодня слушает, а завтра нет, то он, как теплохладный, топчется на месте и не разрушает, и не созидает, и остается неисправленным, и однажды может увидеть, что дверь хижины его пуста. Как и говорит об этом в притче Господь Иисус Христос, говоря о пустующей хижине, которая и выметена, и убрана, самый повод, чтобы прийти, взять своих друзей, бесу некоему, и вселиться в это пустующее жилище.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше, во 2 главе своего 2 послания к Тимофею, апостол Павел вновь вдохновляет, продолжает утверждать и вдохновлять своего апостола Тимофея на путь крестного служение, крестоношение. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военноначальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно подвизается. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Снова он говорит об образе воина, как добрый воин Иисуса Христа. Этот образ возвращает нас к сюжету 6 главы послания апостола Павла к Ефесину, где он подробно рассматривает, как должен быть вооружен воин. Вообще же эта символика доброго воина Христова очень важна, очень содержательна, очень церковно и духовно полезна. Когда с человеком происходит крещение, то вот основной атрибутика крещения, основные символы и образы крещения, они либо пронизаны воинской атрибутикой, либо, то есть, являются такими символами воинскими, либо символами брачными. И вот эта вот воинская символика в таинстве крещения очень важна. И именно поэтому, что человек, приступающий к крещению, он человек, поступающий в воинство Царя Небесного, воинство Христово. И ему и спрашивается доброе оружие, и он призывается на подвиг, ему дается новая одежда, он одевается в броню правды, ему дается в руки меч, он призывается к служению, он подводится к Господину, он заводится в алтарь, он готов выступить на брань, и именно поэтому церковь называется церковью воинствующая. Перед тем, как все это начать, он бросил вызов своему врагу. Он вступает в воинство, потому что он разорвал отношения с неким князем мира сего. Он вышел из его рабства и вступил в воинство Царя Небесного, чтобы воевать с князем мира сего. И за спасение своей собственной души, и за спасение душ ближних своих, за спасение мира, продолжая дело Иисуса Христа. Вот это крещальная символика. И поэтому церковь называется церковью воинствующих. И эта символика очень важна. Если бы мы помнили и замечали этот воинский и воинственный смысл и таинство крещения, и многих других символов церкви, скажем, одежды священника, и вообще понимали образ воинствующей церкви и четко сознавали образ нашего врага в лице князя мира сего, то сколько бы проблем удалось этим самым избежать. Ведь каждый бы вступающий в воинство сознавал и то, что необходима дисциплина, и он был бы готов к трудностям, и он был бы готов к подвигу, и сознавал, что он пришел для того, чтобы сражаться, чтобы отдохнуть может только тогда, когда кончится битва, что некогда ему тут расслабляться и забываться в удовольствиях. Он пришел сражаться, он пришел быть солдатом, он пришел быть воином, и он готов к тому, чтобы претерпеть опасности и совершить подвиг. И даже если он погибнет, то он не боится, он знает, что на фронте убивают. Но он знает, что если он умрет верный товариществу и присяге, то за это уготовлено ему Царство Небесное. И каждый, приступающий к воинству, знает цену дезертирства. Что это такое и какова его цена. Если бы вот нынче в церкви и эти образы как-то вот разрабатывались бы, на них бы акцентировалось внимание, то люди, вступающие в церковь, понимали, для чего они туда приходят. Конечно, сейчас больше востребован образ врачебницы, больницы. Люди обращаются инвалидами и калеками. Уж какая там армия, какое уж там воинство. Но, и это объективный факт, действительно так. Люди по большей части приходят в церковь для того, чтобы найти здесь упокоение, исцеление, отдохновение, утешение. Но глубоко не правы те, кто думает, что церковь только для этого и существует. Это одна из церковных миссий, и не самая важная, потому что на самом деле церковь, призывая всех найти покой под кровом Всевышнего, призывает всех и к служению. И церкви очень нужны люди, которые способны ей служить. Это не только пастыри, не только учителя церковные, богословы, церковные писатели и каждый мирянин, чтобы проповедовать, чтобы молиться за людей, чтобы нести Слово Божье и свет, чтобы быть солью земли, для этого надо служить, надо осознать, что ты воин и что ты пришел для того, чтобы отдать свой долг, если потребуется жизнь, но не сойти с того участка, поля боя, на которое тебя поставил военачальник, как образ и слово такое употребляет здесь апостол Павел. И вот такие воины и служители церкви всегда нужны. Как недавно сказал патриарх Кирилл, вспоминая, обращаясь к студентам, учащимся церковной школы, он напомнил слова Христа о том, что жатвы много, делателей мало. Так вот, человек искалеченный, исковерканный, человек, ищущий утешение под сенью церкви, не может быть делателем. А такие делатели церкви всегда нужны, всегда были важны, и на них на самом деле церковное дело в истории и держалось, и держится, и будет держаться именно на них до скончания века этого. Потому что церковь как вошла в этот мир, так и прибудет до скончания этого мира церковью воинствующей. Не есть лазарет, где лечат всех. Но вообще-то в эту церковь, пока она церковь, должен кто-то быть и на поле битвы. Должен кто-то и воевать. И вот для того, чтобы воевать, надо, как говорит апостол Павел, не связывать себя делами житейскими, не брать эту обузу на себя. Воин думает и готовится к брани. Он не собирает себе сокровищ, он не копит себе богатство. Если он накопит себе богатство и соберет сокровища, он не сможет идти в сражение, будет жалко это потерять. Про это говорит Христос. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И если наше сокровище осталось дома, то сражаться, воевать, служить Богу мы не сможем, все наши мысли о сокровище. Примерно такие слова, как вспоминают соратники Наполеона, он и сказал, когда увидел свою армию, которая выезжала из сожженной Москвы верхом на телегах с награбленной добром. И он так и сказал: у меня больше нет армии. Только гвардия сохранила какой-никакой порядок, а вся остальная армия была деморализованной, потому что она уже не хотела воевать. Она получила то, ради чего шла. Эти богатства награблены. И сражаться они уже не хотели. Каждый мечтал только о том, чтобы довести эти награбленные богатства до дому. И, конечно, никто не довез. Все осталось в России. Никто ничего не смог вывести из этих людей, сидящих на телегах с ограбленным добром, потому что они были уже не солдаты и защитить не могли не только честь или Наполеона, но и свою собственную жизнь. Человек, связующий себя богатством, не способен даже к этому, потому что сокровище его здесь, а стало быть, храбрость его ушла. Конечно, в этом мире подлинное христианское воинство – это монашествующие. Это они по-настоящему отреклись от всякого попечения житейского и никакими узами себя, кроме служения Богу, не связали. И слава Богу, что эти люди есть, что они и есть подлинные служители и исполнители заповедей Божьей, настоящее воинство Господне, и их молитвами, их терпением, их подвигом, что бы кто ни говорил, на самом деле и стоит мир. И хотя каждый мирянин все-таки связан различного рода попечениями житейскими, а монашествующие не связаны никакими житейскими попечениями, каждый должен, мирянин, должен понимать, помнить о том, что монашествующий, монах, это всего лишь настоящий христианин. И поскольку каждый мирянин хочет быть христианином, если он хочет, поскольку он должен и хочет быть христианином, для него монашествующий остается идеалом, к которому бы он хотел стремиться. И этот идеал нам дан как заповедь. Ведь без разделения какого-то на церковные сословия Христом предписано: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. И пусть мне волей Божьей связаны на некоторое время какими-то житейскими попечениями, но каждый мирянин должен делать все, что в его силах, чтобы не обязываться новыми попечениями, не возлагать на себя новые узы и цепи. Что должно делать? Делать. Что необходимо? Должно делать. Но не искать лишних уз и лишних связей, лишней обузы, чтобы действительно можно было посвящать время и Богу, чтобы иметь в конце концов такое душевное устроение, какое было у наших не очень далеких предков, когда они, исполнив круг своей жизни, подняв детей на ноги, могли оставить все это своим детям, снять с себя все эти житейские попечения и уйти в монастырь, чтобы действительно там до конца предать себя Богу. Это очень истинная и очень хорошая, благочестивая традиция, которая показывает, что вот как раз эти слова о опасности житейских попечений и уст до наших предков, когда, казалось бы, они были не очень начитаны и не образованы, тем не менее, очень хорошо доходил. И вот только тогда, когда действительно такой человек и воспринимает свое служение как служение долгу и присяге, и знает, что он готов к дисциплине и к опасностям, и не понимает, что сокровище у него только честь и храбрость, проявленная в служении Богу, то такой человек и может стать подлинным служителем Христа.
Поклонимся святому Христу воскресению, Себо приди крестом радость ему мир.